Я сегодня хотел снова вернуться к Евангелию от Матфея и продолжить исследование того замечательного разговора, который состоялся между Иисусом Христом и Его учениками, тогда, когда сложились уже ясные очертания того, как ко Христу относятся люди вокруг Него. Мы знаем, что буквально перед этим была целая серия отвержений Христа. Христа отвергли в одном городе, в другом городе. Христа отвергли саддукеи, Христа отвергли фарисеи. Христа отвергли даже Его земляки в том месте, где Он рос, там, где Его хорошо знали, там, где должны были, казалось бы, Его принимать и гордиться им, что из их деревни или из их маленького городка вышел такой замечательный учитель, даже если они его не воспринимали мессией. Тем не менее, его отвергли и там. И вот после этого Иисус Христос имеет специальный разговор в узком кругу между Ним и учениками. И именно в этом разговоре прозвучали эти очень важные слова. Очень важные слова, когда апостол Петр на вопросы Иисуса Христа: «Вы за кого почитаете Меня?» Апостол Петр делает свое исповедание. Он говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Мы подробно говорили об этом исповедании, когда мы в прошлый раз, через два или три воскресенья тому назад, когда мы говорили об этом тексте. И сегодня я хотел бы коснуться следующих двух стихов 16 главы Евангелия от Матфея, 18 и 19 стихи, где Иисус Христос, отталкиваясь от этого исповедания, показывает нам богатство нашей с вами жизни. Вот сейчас, когда год уходит, каждый из нас, когда мы смотрим на то, как мы прожили год, что мы достигли, пожалуй, одна проблема встает больше, чем другие проблемы. Это проблема поражений. Что это значит? Когда у нас были хорошие желания, когда у нас были добрые планы, когда у нас было стремление реализовать эти планы и каким-то образом жить правильнее и достичь чего-то. Может быть, вы уже пытались в прошлом году прочитать Библию за этот год? И еще где-то, может быть, на книге Левит. Может быть, вы начинали какую-то программу занятия спортом или делать что-нибудь доброе, но чтобы сделать оного, как апостол Павел говорит, того не нахожу. А если вспомнить, сколько конфликтов было в этом году, если вспомнить, сколько грехов было в этом году, сколько было ран нанесено нам и нами. И когда мы говорим обо всем этом, мы явно сталкиваемся с тем, что ведем жизнь поражений. В нашей жизни много поражений, больше, чем мы хотели бы их иметь. Конечно же, у всякого христианина, возможно, были победы, были какие-то триумфы, были какие-то ситуации, где вы видите, что вы действительно смогли победить, смогли отвергнуть себя, смогли победить зло. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы сделать нас победителями. Знаете, что христианин и победитель – это слова-синонимы. Мы сегодня увидим это в этих словах Иисуса Христа. Христианин должен быть победителем. И Иисус Христос пришел на землю не для того, чтобы попробовать победить. Он пришел не для того, чтобы попытаться, а вдруг и получится победить. Он пришел для того, чтобы действительно победить. У него был план, у него была сила, у него было ясное понимание развития ситуации. Он точно знал, что его ожидает. Он точно знал, что он делает. И он точно знал и знает сегодня все до последней точки, что должно произойти. В принципе, когда мы говорим об Иисусе Христе и Его победе, большинство христиан, конечно же, не сомневаются в том, что Христос победитель. Только когда это дело доходит до нас самих, вот здесь вот не всегда победа Иисуса Христа трансформируется в нашу победу. Не всегда мы чувствуем себя настолько близко ко Христу, чтобы мы могли побеждать вместе с Ним. И поэтому очень часто жизнь поражения, неуверенности, беспокойства является характеристикой многих-многих христиан. И вот сегодня, братья и сестры, мы посмотрим на этот замечательный текст для того, чтобы посмотреть, как вот в этом наставлении, которое прозвучало из уст Господа нашего Иисуса Христа, описана наша победа. Я хочу специально подчеркнуть, это победа ваша, победа моя, это победа каждого христианина, это ваша личная победа здесь описана. Давайте посмотрим эти замечательные, очень важные слова, которые являются пищей для нашей с вами души. Евангелие от Матфея, 16 глава, мы будем читать с 15 стиха. Он, то есть Иисус Христос, говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Чрезвычайно важный текст. Попрошу вас, пожалуйста, сосредоточьте свое сознание в молитве для того, чтобы взять как можно больше из этого текста, для того, чтобы кладезь, это богатство сегодня обогатило вас, обогатило каждого присутствующего здесь эти сверхважные слова Иисуса Христа. Иисус Христос в этом тексте представляет в сжатой форме свою миссию. Он вот здесь, это Божий Сын, рождение которого мы только что праздновали, Он здесь говорит нам, Он объясняет суть того, что Он делает. Как уже было сказано, Иисус Христос пришел не попытаться создать церковь. Иисус Христос пришел не попытаться найти людей, которые будут сильны и которые устоят. Он пришел для того, чтобы создать такую церковь, которая устоит даже самые тяжелые искушение. Даже когда написано «врата ада», вся сила адская восстанет против церкви, восстанет против детей Божьих, написано «не одолеет». Мы посмотрим на эти несколько характеристик, которые представляет здесь нам Иисус Христос, для того, чтобы понять, в чем же заключается сила непобедимых. В чем заключается вот эта сила победы? Для того, чтобы нам понять ее, я хотел бы немножечко посмотреть на контекст, откуда мы смотрим. Мы живем в мире поражений. Грех и поражение – это слова-синонимы. Грех обязательно ведет к поражению. Грех – это попытка восстать против Бога. Грех – это претензия человека на значимость, но он обязательно всегда поражаем. Мы живем в мире, который наполнен грешниками, который наполнен грехом, и, соответственно, этому наполнен поражение. Каждый человек, он похож на преступника, который находится в бегах от правосудия. Он точно знает, что его жизнь, его деятельность, или его поступки, или то, чем он живет, они обязательно требуют наказания. Он точно знает, что он будет наказан, но он находится в состоянии надеяться, что ему можно будет избежать наказания, но он точно знает, что однажды он будет раскрыт. Он живет в постоянном страхе быть раскрытым. Так живет все человечество. Вот почему в мире так много всяких разных мощной индустрии развлечений, мощной индустрии психотерапии, где людей лечат от этого, где людям помогают уйти от реальности, где людям помогают отключиться и не видеть суть того, что происходит. По сути дела, каждый человек так живет. Адам скрывался от лица Божьего, потому что был вот этот панический ужас. Это не тот страх Божий, о котором говорит Священное Писание. Это страх неуверенности, построенный, исходящий из восстания, исходящий из претензий, исходящий из неправильного состояния, неправильного положение перед Богом. Это беспокойство и уязвимость, которая приносит грех. Каин, он обиделся на брата, он не воспринял предупреждение Божьего, когда Бог говорит ему: смотри, грех у дверей сердца твоего. И в результате всю жизнь прожил в состоянии неуверенности и страха. Если вы прочитаете 4 главу Бытия, я думаю, что вы начинали Библию несколько раз читать, и, наверное, 4 главу Бытия прочитали, то вот там написано, в каком состоянии ужаса он был. Это вся жизнь. К сожалению, жизнь многих и многих людей такова. Практически каждый человек подвержен этому давящему состоянию беспокойства и страха. То Иисус Христос пришел для того, чтобы эту проблему решить. Он пришел для того, чтобы вас конкретно, в вашей ситуации вывести и показать вам правильную жизнь. Комментируйте. Цитируя исповедание апостола Петра, Иисус Христос в первый раз ясно представляет своим ученикам, как это происходит. Конечно, для очень многих из нас хочется, чтобы это избавление от ужаса и панического страха, чтобы оно прошло как-то по мановению волшебной палочки, само по себе, как в сказке о золотой рыбке. Попросил, вдруг сразу откуда ни возьмись и появляется. В самом деле, в жизни гораздо больше причинно-следственных связей, которые Бог объясняет нам. Он действительно делает нас непобедимыми, но Он объясняет нас, как это происходит. Он хочет представить нам ясный механизм. И вот здесь мы имеем дело с таким текстом, в котором Христос берет и раскладывает нам ступенька за ступенькой, каким образом мы с вами можем быть действительно непобедимы. Во-первых, в этом тексте Он говорит, на чем основана жизнь. Жизнь, которая имеет силу быть непобедимой. Во-вторых, Он говорит здесь о прочности ее структуры, о том, что дает прочность этой жизни. И в-третьих, Он говорит о том, что делает ее влиятельной и очень сильной, могущественной в действии. Сначала посмотрим на это мощное основание. Это первая проблема, которую Бог решает. Песок убирает и ставит прочный камень. Он ставит прочный фундамент, на который он может поставить человека. Он может поставить своего сына, и он будет стоять. Когда боксеры занимаются боксом, им нужна не только сила рук, им нужна колоссальная сила мышц ног. Человек тогда проигрывает ринг, когда он сломлен, когда он нокаут. Down. Так вот, для того, чтобы нам стоять, и для того, чтобы нам быть непобедимыми, нам нужно иметь прочный фундамент. Я хочу задать вам вопрос, о чем вы стоите сегодня? В чем ваше основание? Есть ли у вас это ясное, прочное, ясное основание, за которое вы держитесь, которое является фундаментом для вашей веры, для развития вашей жизни? 18-19 стихи. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Что Христос имел в виду, говоря о камне? Конечно, это текст, который послужил причиной многих-многих разногласий, дебатов, гор книг, которые написали по этому поводу. Он послужил основой для католической церкви того, что они говорят о приоритетности Папы Римского. Христос назначил здесь Петра главой и основанием церкви, и поэтому преемники апостола Петра, которые сидят в Риме, вот они являются тоже главой и основанием церкви. В самом деле, если мы посмотрим на суть этих слов, мы сможем увидеть немножечко более ясно то, что представляет Иисус Христос здесь. Когда Он говорит «ты, Петр, и на сём камне», слова «Петр» и «камень» в греческом языке, они похожи. Слово «Петр» – «Петрос», и слово «камень» – «Петра». Очень похожи. Но дело в том, что слово «Петр» или «Петрос» – это слово мужского рода, слово «Петра» – женского рода. Слово, которое стоит под словом «Петр», это слово указывали на маленький камешек. Слово «Петра» им отчерчивали мощную скалу, фундамент, или то, на что ставили фундамент. Когда Иисус Христос говорит, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь, Он говорит о Петре, как о маленьком камешке, но Он говорит дальше о какой-то скале, которая гораздо больше Петра, которая гораздо мощнее, которая единственная может быть действительно фундаментом. Иисус Христос говорит здесь о том сверхважном исповедании, которое только что прозвучало из уст апостола Петра. Вокруг этого исповедания вертится весь этот диалог. Исповедание является центральным точкой этого диалога. Христос начал этот диалог с того, что Он спросил, за кого почитают Меня люди. Он пришел к пику и кульминации этого диалога тогда, когда Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус Христос берет, применяет вот эту игру слов. Он говорит, ты, Петр, ну на сём камне я создам церковь. Действительно, для этого есть несколько очень важных причин. Иисус Христос хочет подчеркнуть, что основание для непобедимой жизни может быть только одно, братья и сестры. Только одно. Все попытки представить христианство таким разнообразным, что, ну, у каждого есть свои представления, своя жизнь. Но здесь Иисус Христос говорит очень ясно, если вы хотите действительно непобедимой жизни, может быть только одно основание. Апостол Петр никогда не называл себя основанием церкви. Ни в каких обстоятельствах. Когда он сам говорил о камне, он два раза говорил о камне. В первом послании Петра, во второй главе, он говорил, что скалой, что фундаментом является Иисус Христос и Его Евангелие. Он никогда не называл себя камнем. 1 Петра, 2 глава, 6 стих. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится». Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания, камень соблазна. Апостол Петр Петр говорит, что есть только один камень. Если вы его отвергнете, то тогда вы будете постоянно притыкаться об него, вы будете постоянно соблазняться им, этим камнем. Есть только один камень, на котором может быть построена спасенная жизнь. Проповедь апостола Петра в Иерусалиме, 4 глава, книга Деяний апостолов. Апостол Петр, представляя здесь Иисуса Христа, как камень опять, он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, то есть строящими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Апостол Петр подтверждает, что есть только один камень, есть только одно основание, есть только одна скала, на которой может быть поставлена спасенная жизнь. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Ясное указание на Иисуса Христа. Апостол Павел подтверждает это же самое. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которая есть Христос Иисус. Достаточно ясно Библия представляет нам, что основанием, скалой, камнем может быть только Иисус Христос, может быть только Евангелие. Сам Христос говорил об этом, что Он единственный путь ко спасению. Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Понятно, что наше единственное прочное основание, которое позволит вам и мне быть непобедимыми, которое позволит проходить через жизнь, встречаясь со всеми ее проблемами, со всеми ненастьями, это только Иисус Христос. Возникает вопрос, а как это практически сделать? Как практически? Мы же не можем стать физически на Иисуса Христа. Некоторые пытаются стать на Библию физически, но это немножко даже кощунственно выглядит. Невозможно. И поэтому очень многие люди говорят: «Я на Иисусе Христе», но в самом деле они сами не понимают, что они имеют в виду. Очень часто те, кому они объясняют это, еще больше не понимают, о чем идет речь. Что это значит? Как практически сделать так, чтобы исповедание Иисуса Христа Господом и Спасителем, которое сделал апостол Петр здесь, оно стало нашим основанием? Во-первых, для того, чтобы это произошло, исповедовать Иисуса Христа Господом и Спасителем или стать на основание, прежде всего, связано с тем, чтобы признать господство Иисуса Христа. Проблема людей, которые встречались со Христом, была не в том, что они не видели Его чудес, была не в том, что они не были убеждены Его мудрыми словами, мудрым учением. Было не в том, что они каким-то образом не хотели, чтобы он был здесь лидером. Они даже хотели один раз царем его сделать. Проблема их была в том, что они не хотели признать его господство. Они не хотели склониться перед ним. Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих говорит: «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Признание господства Иисуса Христа обязательно означает отказаться от своей системы ценностей. Казаться от своего «я». Вот что мешает людям принимать Христа. Вот что мешает вам быть непобедимыми. Пока вы будете продолжать держаться за себя, пока вы будете продолжать в страхе держаться за свою систему интерпретации реальности. Каждый из нас создает свою систему интерпретации. И каждый из нас очень сильно не хочет от нее отказаться. Мы находим массу оправданий. Мне приходится часто слышать, когда люди говорят: «Но я же не могу лицемерить. Я не могу изменить себе». Библия говорит, что нужно отказаться от себя. Нужно умертвить себя. Не нужно лицемерить. Нужно взять вот эту выстроенную нами систему, которой мы объясняем, что происходит в мире, выбросить. Вот что мы не хотим сделать. Вот что мешает людям стать на прочное основание, потому что они одной рукой где-то придерживаются камня, а ногами своими болтают в песке. Потому что это их песок. Потому что это ими выработанный песок. Вот почему так много христиан, которых штормит, которых носит со стороны в сторону, потому что они никогда ясно не положились на единственное основание Евангелия Иисуса Христа. Если вы хотите научиться жизни победы сегодня, позаботьтесь о том, чтобы вы могли научиться реально отвергать себя, так как говорит Иисус Христос, отказываться от господства и доминирования своего «я», для того, чтобы принять Его господство, для того, чтобы преклониться перед Ним, для того, чтобы отдать Ему свою жизнь. Когда апостол Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого», в этих словах звучало ясное признание того, что Петр готов склониться перед господством Иисуса Христа. Это, конечно же, не значило, что после этого он ни разу потом не согрешил. Если вы прочитаете 5 стихов ниже, Иисус Христос говорит: «Отойди от меня, сатана». Кому эти слова были сказаны? Тому же апостолу Петру. Ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божье. Люди, которые стали на основании Иисуса Христа, они могут где-то ошибаться. Они могут где-то увлечься и не пободрствовать. Но как только они прощупывают основание, они знают, у них есть оно. Они знают, у них есть та твердая почва, на которой они будут стоять. Эти ошибки не будут приводить к поражению. Они будут каяться, они будут смотреть снова на Господа Иисуса Христа, и они будут двигаться за Ним. Итак, это первая составляющая практического отношения к основанию Иисуса Христа или этому исповеданию, это признать господство Христа. Второе связано очень тесно с этим доверие Иисусу Христу. Что такое вера? Когда в Новом Завете она употребляется в глагольной форме, она предполагает доверие. Человек реально полагается. Что значит доверие? Ребенок доверяется отцу, когда отец говорит: прыгай. Ребенок доверяется, самому ему страшно, но он прыгает. Почему? Потому что он уверен в руках своего отца, в силе рук своего отца. Доверие всегда нужно тогда, когда нам наши чувства, наши сомнения, вот эти жизненные обстоятельства говорят одно, но в Боге мы видим то, что Он действительно силен нас провести. И мы полагаемся на Него, мы доверяем Ему свою жизнь. Деяния апостолов, 16 глава, спросили у апостолов, что нам делать, чтобы спастись. Они говорят: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Доверься Ему, не только признай факт, что Он существует. Я вчера спросил у одного молодого человека, спросил: ты верующий? Он задумался, говорит: наверное, нет. Я говорю: почему? Потому что я еще не отдал свою жизнь Христу. Речь не идет о том, что он не признает существование Бога, но он признает, что есть Иисус Христос. Но только тогда, когда человек отдает свою жизнь Христу, только тогда можно сказать, что этот человек действительно переживает то, о чем здесь сказано: веруй в Господа Иисуса Христа, доверь себя Ему. Римлянам 1 глава, 17 стих говорит о том, что только вот такое доверие открывает нам дорогу к тому, что мы получаем праведность Христову. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Итак, признаки того, что мы стоим на основании. Во-первых, это признание господства Иисуса Христа. Во-вторых, это доверие, практическое доверие Христу в своей жизни. В-третьих, это рождение свыше. Рождение свыше – это получение новой природы. Когда рождается новый человек, когда Бог оживляет наш дух и соединяется с Ним, происходят некоторые очень интересные перемены. Во-первых, нам становится неприятен грех. Индикатор того, что человек рожден свыше, что он стоит на основании, это то, что человеку неприятен грех. Да, он может где-то согрешить, но грех его гнетет. Ему плохо, когда он согрешает. Он ищет пути, ищет освобождение. Он ищет, что сделать для того, чтобы освободиться от греха. 1 Иоанна 3 глава 9 стих написано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? Потому что семя его пребывает в нем, то есть семя Божие, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вот тогда на основании, потому что рожден. Тогда непобедим. Почему? Потому что семя Божие в сердце. Потому что даже тогда, когда волны захлестывают, этот росток прорывается вверх. Ему нужна жизнь. Жизнь эта есть там внутри. Во-вторых, это жизнь принадлежности Богу. Римлянам 8 глава 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Это второе качество, которым мы можем проверять, стоим ли мы на основании Иисуса Христа. Это наше сознание того, что Бог наш Отец. Это сознание, что мы Ему принадлежим. У нас есть только Тот, с кем мы связаны действительно. Кроме того, это жизнь, взрастающей любви к ближним. 1 Иоанна 5 глава 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Давайте посмотрим вот эти качества, которые говорят, что мы стоим на основании. Это первое, нам неприятен грех. Второе, мы понимаем, что мы принадлежим Богу. Мы растем в любви к ближним. Речь не идет о том, что мы сегодня любим всех. Но в каких-то ситуациях мы еще учимся любить. Какие-то ситуации еще для нас трудности. Еще нам нужно преодолевать это. И вот этим характеризуется жизнь рожденного свыше человека. Потому что Иисус Христос, Его Дух, Он наполняет и делает человека способным любить. Кроме того, этого жизнь принятия Божьей истины. 1 Иоанна 4 глава 6 стих. «Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас, кто не от Бога, тот не слушает нас, посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Это апостол Иоанн пишет о всех апостолах, об апостольском учении. Тот, кто от Бога, тот, кто рожден от Бога, он слушает Библию. Если вы слышали свидетельство Ильи Ельчининова в прошлый понедельник, он говорит, что в тот момент, когда Бог произвел эту перемену в его жизни, он говорит, у меня появилось огромное желание читать Библию. Я увидел, что это Божье Слово, это Его истина, которой мне нужно жить, которая нужна мне для того, чтобы я правильно функционировал, для того, чтобы я правильно жил. 1 Иоанна 2 глава, 14 стих объясняет, что именно Слово делает нас непобедимыми. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Итак, мы немножко поговорили о практических аспектах того, что значит стоять на основании. Это значит принять господство Иисуса Христа, это значит отказаться от себя, доверить Ему свою жизнь и родиться свыше. Теперь несколько слов буквально. Давайте посмотрим на прочность этого основания. Прочность камня, на котором мы стоим, зависит не от нас. Это Его прочность, это не наша прочность. Это прочность Иисуса Христа. И когда люди становятся христианами, то тогда вот эта прочность, она реально касается нас. Посмотрите несколько текстов, которые говорят о том, что наша уверенность не в нас, а в Нем. Это то, что может быть достоянием каждого из нас, вашим практическим достоянием сегодня. Римлянам 8 глава. Несколько таких текстов, которые показывают нам на это прочное основание. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. И здесь речь идет о Боге. И что Бог делает с людьми, которые пришли к Нему, которые родились от Него? Заметьте, каким категоричным образом Бог говорит здесь. Некоторые люди говорят, быть уверенным в спасении – это слишком гордо. Да, действительно, если мы уверены в том, что мы сами себя спасли, что у нас у самих есть сила себя удержать, это действительно самоуверенно и гордо. Но мы, христиане, имеем привилегию воспринять уверенность в Иисусе Христе. И здесь везде употреблены глаголы совершенного вида. Здесь постоянно Бог говорит нам, обращаясь к детям Божьим, обращаясь к тем, кто исповедует Иисуса Христа вот так, как исповедовал Петр. Кто стоит прочно на этом основании, он говорит, кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Будет момент, когда наши тела будут прославлены, когда мы освободимся от этого действия скорбей, действия греха, действия закона греха и смерти. Но здесь сказано о том, что Бог каждого из нас уже видит прославленным. Бог говорит о том, что Он видит каждого из нас непобедимым. Да, нам придется еще идти по жизни, нам придется еще бороться, нам придется еще побеждать. Но Бог уже заложил это в нас, и в этом наша надежда, в этом упование каждого христианина. Он продолжает и говорит, что наша победа в Его силе. Что же сказать на это, 28 стих? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Сам Бог на нашей стороне. Или же в результате спасительной жертвы Иисуса Христа Он взял и поставил нас на свою сторону. Он произвел эту чудесную операцию и нас из стана врага. Он вводит в царство возлюбленного Сына Своего. Он делает нас сегодня сторонниками Божьими. Он изменяет наши сердца. И Он теперь говорит, взвесьте, подумайте, если Бог за нас, кто против нас? Если вы христианин, то Бог за вас. Если вы стоите на этом исповедании Евангелия, будьте уверены, Бог за вас. Будьте уверены, Он сам со всей своей силой, со всем своим могуществом, со всем своим совершенным, абсолютным разумом, со своей мудростью, Он сегодня работает для того, чтобы сделать вас способными победить. Речь не идет о том, что это будет автоматически происходить. Там немножечко ниже сказано, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Но речь идет о том, что у Бога есть специальный план, как сделать своих детей сильными, чтобы они победили и чтобы они были прославленными, как написано здесь. В 38 стихе Павел еще раз подтверждает эту уверенность. Он говорит, нет никого, кто может соперничать с Богом. Он говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее – ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. В этом, братья и сестры, наша уверенность. В этом наш мир, в этом покой, который имеют дети Божьи, когда они идут через разные трудности. Они знают, что будут атаки, они знают, что будут всякие разные сложности, всякие обстоятельства жизни, но они точно знают, что они в мощных руках своего Создателя, который позаботился о том, чтобы сделать их победителями. Мы говорили о том, что наше прочное основание заключается в принятии Евангелия. Это единственное основание. У меня на прошлой неделе состоялся разговор с одним человеком, который говорит о том, что, ну неужели вы претендуете на то, что вот только евангельские верующие спасутся, а православные не спасутся? Вы знаете, что я ответил этому человеку? Я ответил: Бог не поставил меня судьей каждому человеку, но я точно знаю, если человек знает Евангелие и принял его, вот что является индикатором спасения, а не принадлежность какой-то известной или менее известной церкви. Сегодня я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел и проверил свое отношение к Евангелию. Не к церкви вообще, а конкретно ваша душа. Приняли ли вы его господство? Родились ли вы от его духа для того, чтобы в своей жизни быть непобедимым? Итак, это первое. Бог дает очень прочное основание. Второе, что делает нас непобедимым, это эффективная структура. Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Дело в том, что Иисус Христос, Он отметает всякие сомнения. Он не говорит, что я создам центр по усовершенствованию человечества. Он не говорит о том, что я создам центр духовного развития, я создам миссию, я создам семинарию. Сегодня мы живем в век, когда церковь становится непопулярной. Когда все больше и больше парацерковные структуры занимают все больше и больше места. Вот там все происходит. Когда-то люди создавали союз или группу церквей, хотели объединить. Я задал вопрос, а в чем суть этого? Они говорят, ну, мы хотим, чтобы вы лучших людей посылали к нам на вот эту работу такую. Я задал им вопрос, объясните мне, для чего? Когда Иисус Христос здесь трудится над тем, чтобы созидать церковь, какое мы, извините, имеем право наши ресурсы вообще куда-то в другую сторону направлять, если эти ресурсы получены от Него? И Иисус Христос создает церковь. Во-первых, это совершенный проект. У Него есть им отработанный, продуманный, утвержденный на небесном совете проект. И Иисус Христос является сам автором церкви. Он создал проект, и Он утвердил его на небесном совете на небесах. Теперь возникает вопрос, кто такие мы, которые пытаются свою какую-то версию церкви сделать, или свою какую-то версию достижения людей сделать. Они без конца пытаются убеждать народ, что вот так надо делать, когда Иисус Христос ясно говорит, я создам церковь. Он говорит абсолютно уверенно и точно, вот на этом прочном фундаменте, на исповедании Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, на Евангелии, я строю церковь. Я буду создавать структуру, которая позволит вам быть непобедимыми. Он не говорит о том, что миссии будут непобедимыми. Он не говорит о том, что центр усовершенствования морали и культуры будут непобедимыми. Но он ясно говорит, что он строит церковь, и церковь будет непобедима. И врата ада не одолеют ее. И в истории очень много было различных извращений идеи церкви. Церковь соединяли с государством, церковь превращали в культурное общество, из церкви делали всякие разные центры, человеческие организации устраивали церковь. И у многих людей в результате этого сложилось предвзятое отношение. Они когда слышат церковь, это что-то такое несерьезное. Или люди говорят, церковь, ну да, может быть, вселенская церковь, а практически конкретная поместная, это человеческая организация. Но знаете, вселенская церковь-то и выражена в поместных церквях. И в этом у нас единственная возможность быть соучастниками его созидания, в том, чтобы быть частью его. Ефесянам 1 глава, 22-23 стих говорит об этом совершенном проекте. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Самый большой, самый главный проект. Человек был венцом творения. Тот, кто вобрал в себя самую большую Божью мудрость. После того, когда человек согрешил, Бог поднимает его через Иисуса Христа, Он делает его еще более совершенным. И вот из этих искупленных людей Бог делает самое последнее. Это церковь. Церковь, которая настолько величественна, настолько сильна, настолько драгоценна для Него. Он говорит, она часть меня. Касающаяся вас, касается зеницы целиком. Она мое тело. Он говорит о том, что он соединен с ней неразрывно. Полнота, наполняющего все во всем. Вот что такое церковь, братья и сестры. Для того, чтобы быть непобедимым, нужно не только стоять на прочном основании Иисуса Христа, нужно еще иметь правильное отношение к церкви Его. Нужно быть вот этой органично слитой частичкой со всей остальной церковью, со всем остальным телом Иисуса Христа. Церковь – это структура, созданная Богом. Она создана Богом, потому что Бог любит нас. Бог позаботился о том, в какой ситуации нам нужно развиваться. Он позаботился, Он создал церковь. Он создал церковь, потому что здесь люди получают духовное питание, здесь они духовно растут, здесь они служат друг другу. Церковь – это место, где мы можем получать обличение, где нас могут исправлять. Церковь – это то место, где люди, используемы Богом для того, чтобы созидать Его тело, строить Его храм. Вот почему отношение христианина к Божьей Церкви Иисуса Христа в огромном смысле определяет, насколько он силен будет. Иногда трудно. Иногда сталкиваешься с людьми, которые младенцы в каких-то сферах, которые где-то неудобны для нас. Иногда у нас возникает это искушение замкнуться в себе и сказать, что я уже как-нибудь сам в себе буду верить и сам в себе потихонечку до Небесного Царства дойду. Это совершенно неверная философия. Она ослабит вас. Она сделает вас уязвимым. Потому что только в теле Иисуса Христа, да, конечно, вас будут там обличать. Да, кто-то вас уколет где-то неосторожно. Да, где-то вы получите немножечко боль со стороны. Да, будет связано с тем, что вы будете жертвовать. Будете жертвовать свои финансы, свое время, свои силы, безусловно. Но это самая большая радость и самое большое удовлетворение, которое человек может иметь, быть созидателем вечного царства Иисуса Христа. Церковь — это единственное место, в котором христианин действительно может быть непобедимым. Сказано, и врата ада не одолеют ее, церковь Иисуса Христа, тех, кто принадлежит ей, детей Божиих, объединенных в церкви, принадлежащих этому совершенному проекту. Это не только совершенный проект, но это еще и совершенный процесс. Христос говорит, я создам церковь. Обратите внимание на этот глагол «создам». Иисус Христос находится в процессе создания. В этом процессе есть все необходимое для того, чтобы этот процесс осуществлялся. Он позаботился об этом. Это не так, как бетон завезли, лопат нету. Или лопаты есть, воды нет, чтобы разбавить этот бетон. Опалубка разлезлась. Это очень часто бывает в наших процессах, в наших проектах. В проекте Иисуса Христа все совершенно. Он все продумал точно. В этом проекте есть очень много интересных деталей. Ефесянам 2 глава 20 стих. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Дух Святой, Бог Сам производит работу с нами, чтобы устроять нас, вкладывать нас, чтобы обтесывать нас там, где нужно обтесывать, чтобы вот этот процесс взращивания тела, он происходил. Как я уже говорил, что сегодня очень многие люди пытаются отказаться от идеи церкви, они пытаются строить союзы, и они говорят, все равно же люди спасаются, все равно же это помогает. Да, может быть, но представьте себе, если бы людей рожали и бросали бы кого в джунглях, кого на мусорнике, кого-то там в даунтауне, кого-то еще где. Люди рождаются для того, чтобы быть в семье, потому что человек создан, чтобы расти в семье. Точно так и духовная семья. Люди рождаются духовно, чтобы расти в семье, чтобы расти в церкви Иисуса Христа. Это очень важный элемент. Несколько звеньев вот этого процесса. Инструменты и некоторые аспекты этой деятельности Иисуса Христа. Во-первых, в этом процессе Иисус Христос усмотрел людей определенных, служителей церкви. Посмотрите, 4 глава послания к Ефесянам, 11 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Здесь сказано, что Бог поставил в церкви определенных людей делать это дело. Мы живем в век, когда настроение или подход, который, помните, когда-то 16 глава книги «Чисел», там сказано о том, что Корей, Дафан и Аверон пришли к Моисею и Аарону и говорит: «А кто вы такие вообще? А мы что, хуже вас?» Сегодня мы живем в век демократии, сегодня очень многие люди говорят: «Да кто они там такие? А я что хуже? А я что глупее? А я что умнее?» Так вот, с таким настроением Церковь Иисуса Христа не строит церковь так, потому что в церкви Иисуса Христа Он поставил определенных людей. Речь не идет о том, что эти люди более высокого класса. Речь не идет о том, что они из дворянского рода, поэтому их нужно назвать его Ваше Величество. Речь идет о простой детали. Бог определил некоторым людям более ответственную функцию заниматься с людьми, пасти людей. Иногда очень неблагодарная, иногда очень трудная. Так вот, здесь сказано о том, что Бог устроил так. Церковь – это не анархия. В церкви есть определенный процесс, и здесь сказано, что Он поставил этих людей. И нам нужно научиться, братья и сестры, нам нужно научиться взращивать таких людей, поддерживать их, молиться о них. Помните, Христос говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. Как вы думаете, откуда Он вышлет их? С Марса пришлет? Или с России, может быть, приедут? Делатели вырастут здесь прежде всего, братья и сестры. Когда мы будем делать все для того, чтобы эти люди могли нормально расти и функционировать, брать ответственность по созиданию тела Иисуса Христа. В послании к евреям, 13 глава, написано: «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». У них же тоже есть семьи, у них тоже есть всякие разные дела, но они приходят раньше для того, чтобы позаботиться, чтобы в храме, в Доме Божьем был порядок. И нам нужно научиться заботиться о них. Нужно научиться молиться о них, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Итак, это первый элемент в этом процессе, совершенном процессе. Второй элемент включает в себя пастырство, то есть чем занимаются служители. 13 и 14 стихи 4 главы. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». И здесь сказано, что задача пастырства заключается в том, чтобы люди, члены церкви, могли духовно расти, чтобы они становились более зрелыми, чтобы он был более сильным, более зрелым. И у нас есть всегда такое искушение думать о своих сильных сторонах. Но церковь существует для того, чтобы подтянуть наши слабые стороны, чтобы помочь нам вырасти в тех ситуациях, в тех сферах, где мы еще слабы. Пастырство предполагает в себе несколько инструментов, как оно делается. Во-первых, это библейское учение. Это то, чем мы занимаемся здесь. Каждое воскресенье мы собираемся, каждый четверг, и мы открываем Слово. Апостол Павел писал к Тимофею, он говорит, что во время, когда церковь будет переживать трудности, самый правильный подход, самое правильное решение, он говорит: проповедуй Слово. Он говорит: заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие, проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Здесь сказано со всяким долготерпением, потому что дальше он говорит: ибо будет время, когда люди не будут принимать здравого учения. Не всегда люди принимают. Иногда они расположены принимать, они не принимают. Иногда не расположены. Иногда какие-то обстоятельства происходят, и люди не хотят, не могут, не готовы принимать. Кроме библейского учения, это личное ученичество. Есть еще одна форма, кроме общего учения. Пастыри, как я уже говорил, руководители групп, служители, те, кто занимается душепопечением, что они делают? Они еще лично встречаются. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, апостол Павел пишет о себе, о своем опыте. Он говорит: потому что вы знаете, что каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Говорит о том, что вот они тратили на это время. Пастор, служитель должен, обязательно должен проводить время наедине с людьми разными, помогать им, вникать в их проблемы. Кроме того, что пастырство включает в себя библейское учение, личное ученичество, оно обязательно включает в себя молитвенное предстояние за народ. Нам нужно молиться. Мы пасторы, мы служители, это те люди, кто стоит пред лицом Божьим и приносит к Нему на руках молитвы каждого человека, каждую овцу, и сильных, и слабых, и те, которые более импонируют Ему и менее импонируют. Абсолютно о каждом. Апостолы, когда у них возникли проблемы, у них не хватало времени, они избрали диаконов, поставили диаконов, о себе говорят, 6 глава Деяний апостолов: «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Итак, в этом пастырства. Мы говорили уже о двух аспектах процесса, совершенного процесса, в котором развивается церковь. Во-первых, в нем есть служители, во-вторых, есть пастырство, в-третьих, есть еще один очень важный элемент – это взаимодействие членов друг с другом. Посмотрите 15 стих 4 главы. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Заметьте, что происходит. Бог ставит служителей, ставит для того, чтобы они пасли людей, то есть пастырство осуществляли, чтобы эти люди духовно росли, и чтобы они приобретали способность взаимодействовать с окружающими, чтобы они созидали церковь. Церковь созидается всеми нами, братья и сестры. Служители – это те, кто снаряжает нас созидать церковь. Смотрели ли вы на себя, как на созидателя? Смотрели ли вы на свои обязанности, на свою ответственность перед Господом созидать тело Его? Заметьте, здесь несколько таких элементов в этом тексте. Во-первых, говорить истину в любви – это то, что нужно нам учиться, братья и сестры. Говорить истину в любви – это значит сердце, расположенное к человеку, которого надо исправлять. Но эта любовь, она является вот той атмосферой, в которой истина передается. Вот это результат зрелости. Это индикатор. Я смотрю на церковь, и я вижу, чем больше появляется людей, способных говорить истину в любви, значит, мы видим какой-то рост церкви. Значит, мы можем сказать, что да, действительно, церковь растет. Церковь растет не от количества и не от качества организации или каких-то программ. Церковь растет, когда люди растут. Говорить истину в любви мы видим здесь. Второе. Развивать всякие взаимно скрепляющие связи. Развивайте взаимно скрепляющие связи. Это начинается с простой улыбки, когда вы видите друг друга. Это уже связь. Вот можно пройти угрюмым, опустив голову вниз, думая, я здесь никому не нужен. А можно просто поменять очень мало. Так же пройти, даже не остановившись, но пройти, улыбаясь и смотря открыто в глаза других людей. И это уже будут взаимно скрепляющие связи. Вот вспомните, как вы оцениваете людей. Вот вспомните, те, кто улыбался вам, даже вы их не знаете. Они с открытой душой смотрели на вас, они заронили в вас хорошее впечатление о себе. А если вы скажете еще доброе слово кому-то, а если вы еще поинтересуетесь его жизнью, вот это вы вообще навеки будете связаны. Бог так устроил, Он говорит, что вы всякие взаимно скрепляющие связи развивались, всякие, самые разные. Пригласите друг друга в гости. Придите в церковь, вместе траву порвите. Самые разные вещи, которые существуют, это и взаимно скрепляющие связи, которые нам нужно развивать. И дальше отсюда мы видим при действии в свою меру каждого члена. То есть служите друг другу тем даром, который есть. Это просто. Бог говорит, что способность, которая есть, можешь плечо подставить здесь? Подставь его. Если люди, которые вокруг тебя предлагают тебе и говорят, что да, ты сможешь, ну, наверное, им видно со стороны. То есть речь идет о том, что у нас должна быть вот эта готовность. Итак, мы говорили о этом совершенном процессе, который наблюдается в созидании церкви. Совершенный проект, совершенный процесс и последний совершенный хозяин. «Я создам церковь мою», Христос говорит. Церковь принадлежит не Всемирному совету церкви и не нашему братству. Церковь изобрели не наши праотцы. Церковь изобрел Иисус Христос, и она принадлежит Ему. И поэтому Иисус Христос и подчеркивает эту фразу. Он говорит, «Я создам церковь мою, на всякий случай, чтобы никто не перепутал». Он говорит, я здесь хозяин. Я держу ее в своей руке. Она его невеста, она его тело. Она частица его. То есть не мы определяем, какой должна быть церковь. Мы просто должны прийти к нему и получить от него это определение, что такое церковь и созидать. Кроме того, то, что у церкви совершенный хозяин, означает, что мы принадлежим этому совершенному хозяину. Это говорит о счастье и безопасности в нем. Христос когда-то объяснял ученикам и говорит, овцы мои слушаются голоса моего. 10 глава Евангелия Иоанна. Я знаю их, и они идут за мною, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Они непобедимы. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Отец, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего, я и отец одно. Итак, непобедимая сила христиан заключается, первое, в их сверхпрочном основании в Евангелии, Второе, в очень эффективной структуре, в которой они живут. Это церковь. Церковь Иисуса Христа. И самое последнее. Церковь имеет властное действие. Она не только обороняется. Она не только прочно стоит. Она не только имеет структуру, которую не свалишь. Она имеет мощное оружие. Она имеет мощное средство влияния, о котором говорит здесь Иисус Христос. Это властное действие. Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. О церкви сказано. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Церковь сама по себе, то есть люди, не имеют власти. Мы-то люди, откуда у нас власть? Мы даже на своей жизни не власть. Бог дал нам нечто, Он дал нам ключ, который обладает колоссальной властью, которая обладает сверхважным, сверхсильным авторитетом. Этот ключ – Божье Слово. Это ключ Божьей Евангелия. Первое послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». В русском языке не совсем понятно это. Столб – это колонна, утверждение – это фундамент. Церковь названа столпом, на которой поставлена истина. Истина, которая распространяется, истина, которая светит. Истина, которая обладает властью. Мы сегодня живем в век, когда иметь убеждение воспринимается как гордость. Сегодня быть категоричным и говорить «так говорит Господь» у людей вызывает: «О, вы нетерпимы, у вас слишком узкие взгляды, вы не воспринимаете людей других взглядов». А у них вот такое мнение, а у других вот такое мнение. Наши мнения не имеют власти. А Божье мнение обладает властью. Колоссальной властью. И Бог говорит здесь апостолу Петру: «Я тебе дам ключ». И вот этим ключом замкнешь, и будет замкнуто. Свяжешь, и будет связан. Развяжешь, и будет развязан. Он говорит о том, что вот этот ключ обладает чрезвычайной властью. Властью, с которой не поспоришь. Властью, против которой нельзя восстать. И многие люди путают. Многие люди думают, что власть в нас, в церкви, в нашей силе убеждения. Иногда бывают такие ситуации, когда люди борются за истину, начинают грубить, начинают дерзить за истину. Божье Слово, оно не нуждается в защите, оно обладает властью. Наши аргументы нет, наши способности нет, но Слово сказанное, оно будет иметь власть. Пока человек серьезно не прореагирует на Божье Слово, ничего в его жизни не изменится. Он так и будет продолжать терпеть бедствие. Люди могут спорить с представителями церкви, но абсолютно никто не в состоянии оспорить власть Божьего Слова. Будет так, как Он сказал. Люди убивали пророков, которые говорили: «Так говорит Господь». Но этим «так говорит Господь» не отменялось. Так, как сказал Господь, так и было осуществлено. В этом наша привилегия, братья и сестры. Подводя итоги этого года, я очень рад, что наша церковь называется библейской церковью. И мы хотим быть библейской. Мы хотим, чтобы наша церковь была известна нашей верностью Библии, нашим интересом к Библии. Мы хотим, чтобы каждый из нас, чтобы вот эта церковь, которую Бог создает здесь, чтобы она выполняла эту функцию провозглашать абсолютно авторитетную истину Священного Писания. Часто люди... Они согласны, если мы развязываем словом, если мы облегчаем что-то, они согласны слушать. Но здесь написано не только, что развяжешь, но здесь написано, что свяжешь. Бог дал нам ответственность произносить слово, которое судит людей. В наше время это непопулярно. Это могут посчитать за гордость, могут посчитать за зазнайство. Но Бог сказал Петру, что свяжешь, будет связано. В этом суть истины, которую мы должны провозглашать. И истина действительно показывает неправоту человека. Истина действительно говорит многим людям: вы идете в победу.
Вот так прямо и говорит.
Истина действительно обладает властью. Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна в 12 главе: «Отвергающий меня, не принимающий слово моих, имеет судью себе». Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Потому что я не от себя говорил, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь. Что сказать? Братья и сестры, перед нами вы не будете стоять. Перед церковью люди не будут стоять. Люди будут давать отчет слову, которое они слышат. И слово обязательно действует, его нельзя обойти, как бы вы ни пытались оправдать себя. Я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Бог дал нам эту огромную привилегию быть носителями Божьего Слова. Это, во-первых, огромная привилегия. Бог не ангелам дал ее. Он дал это мощное оружие, этот сильный инструмент, которым мы можем воздействовать, когда мы стоим на прочном основании, когда у нас есть мощная, эффективная структура. Он дал нам этот инструмент, дал нам привилегию провозглашать Слово. Будем дорожить этой привилегией, которую мы получили от Бога. Кроме того, это очень большая ответственность. Это Божье Слово. Мы должны заботиться, чтобы не повредить его. Мы должны заботиться о том, чтобы смиряться перед ним. Мы должны заботиться о том, чтобы мы сами были послушны ему, чтобы мы лично были посвященные этому Слову. Чем когда ты посмотришь, как действует. Я не знаю, приходилось ли вам переживать эту радость. Но я бы хотел пожелать в этом наступающем году, чтобы для каждого, абсолютно каждого присутствующего здесь, эта радость стала реальностью. Чтобы мы научились дорожить этим Божьим Словом, чтобы мы научились видеть эту привилегию, научились смиряться, склоняться перед Ним, и чтобы вот ключ, который Бог дал нам, когда мы им действуем, чтобы Он действительно приводил нас в состояние удовлетворения и радости.